Глава 12. Я вытянулся по струнке и козырнул майору, всей душой надеясь, что Мортон не настолько ошалел от страха, чтобы не последовать моему примеру. Возле майора стоял часовой. Интересно, подумал я, успеет ли он вытащить пистолет, пока я буду заниматься майором? Действительно интересно. Майор уставился на свой планшет. Вперед, сделай его! Он поднял глаза, как только я сделал движение вперед. Часовой тоже смотрел на меня. Я качнулся назад.
«Не застал вас на аэродроме», — сказал он. «Значит, вы прилетели предыдущим рейсом, но в списке командированных указано 2 капитана. Кто этот лейтенант?»
«Список командированных? 2 капитана?» Я заставил опуститься полезшие на лоб брови и озадаченно спросил. «Может быть, ошибка, сэр? Сегодня такой суматошный день. Разрешите взглянуть на список?» Он что-то проворчал и протянул мне папку. Я провел пальцем по списку и остановился на 2 нижних именах. Вернул папку майору.
«Так и есть, сэр, ошибка. Я капитан Дрэм, а это Кеск. Не капитан, как здесь напечатано, а лейтенант».
«Ладно», — майор внес в список поправку. «За мной, шагом марш». Мы подчинились. За дверью стоял грузовик, битком набитый военными полицейскими. Надо заметить весьма неприятное зрелище. Майор забрался в кабину, а я помог Мортону подняться в кузов и залез сам. Причем очень быстро, ибо не хотел, чтобы майор увидел то, что увидел я, а именно 2 военных полицейских, идущих к машине. Заглянув в кузов, они состроили брезгливые гримасы и направились к парадной. Я огляделся и понял, почему они скривились. Кроме нас с Мортоном в грузовике не было ни одного офицера.
«Что у вас тут, заседание дамского клуба?» – прорычал я. «А ну, заткнитесь и уплотнитесь!»
Полицейские быстро и беспрекословно подчинились. Мы с Мортоном уселись на скамью, любезно предоставленную нам нижними чинами и унтер-офицерами. Грузовик тронулся с места, и я с облегчением вздохнул. Нас мотало и бросало в ночи, на меня навалилась усталость. Это был тот еще денек.
«Капитан, вы случаем не знаете, куда нас везут?» — обратился ко мне дородный сержант. «Заткнись!»
«Благодарю вас, сэр!» После этого обмена любезностями никто не рискнул завести разговор. Наконец грузовик остановился.
«Вылезай!» — приказал майор. «Капитан, следуйте за мной!»
«Постройте людей, лейтенант!» — приказал я Мортону. Он шагнул ко мне с белым от отчаяния лицом.
«Как что? Я не могу!» — прошептал он.
«Прикажи сержанту это сделать!» — ответил я ему негромко. «Передай другому, это армейский закон!» Я подбежал к майору, который возился с ключами у входа в огромное здание и застыл, как вкопанный перед огромными афишами у входа. Афиши были 3-мерными, очень красочными, с изображениями множества голых девиц.
«Перестаньте пялиться, капитан!» — рявкнул майор.
Я вытянулся по струнке, не отрывая глаз от вывески. «Гарнизонный театр! Только для офицеров!» Майор отыскал нужный ключ и открыл замок.
«Сегодня представления не будет», — сказал он. «А будет чрезвычайное заседание, совершенно секретное. Сейчас прибудут техники и осмотрят театр на предмет подслушивающих устройств. Я представлю каждому технику полицейского, а вас назначаю ответственным. Составьте списки личного состава и отдадите мне, ясно?»
«Да, сэр.
Сейчас я лично проверю, заперты ли все двери, кроме парадной. У нас с вами всего час, действуйте».
Я отдал честь и, проводив майора взглядом, попытался понять, что все это значит. Раздумья были прерваны скрежетом тормозов. По ребрику приткнулся грузовик. Из кабины выскочил сержант и кинул руку к козырьку.
«Ну и кого же вы нам привезли?» — спросил я.
«Техников, сэр, нам приказано. Знаю, что приказано. Выгрузить и построить. Есть, сэр». Я подошел к аккуратной шеренге военных полицейских и ткнул пальцем в Мортона. «Вы, лейтенант Хеск, займете пост у входа. Никого не впускать и не выпускать без моего разрешения». Мортон оглянулся через плечо, и у меня ёкнуло сердце. Все же новое имя не выветрилось у него из головы, он поплелся к входу. Окинув шеренгу мрачным взглядом и остановив его на правофланговом, седом сержанте с лицом, напоминающим старый сапог, и множеством шевронов на рукаве, я состроил злобную гримасу и процедил сквозь зубы. «Вы старший унтер-офицер?»
«Да, сэр!»
«Отлично, слушайте приказ. Представить каждому технику по одному полицейскому, всех сосчитать и переписать, да без ошибок, и пеняйте на себя, если что. Вопросы есть?»
«Никак нет, капитан!»
Сержант повернулся на каблуках и с наслаждением выпустил воздух из легких. От его рева с ближайших голов слетели кепи. Кивком выразив одобрение, я подошел к парадной и встал рядом с Мортоном.
«Намечается что-то важное», — тихо сказал ему я. «Через час здесь начнется чрезвычайное заседание, а мы отвечаем за охрану. Не знаю, как тебе, а мне это кажется интересным».
Мортон застонал, а я пошел посмотреть, как выполняются мои распоряжения. Техники сняли ранцы и настраивали приборы на контрольных панелях, висевших на груди. Один солдат направил датчик на грузовик, и я заметил, как дрогнула стрелка на приборе. В головных телефонах, висевших у него на шее, отчетливо пискнуло.
«Капитан, тут неисправность!»
Я обернулся.
«В чем дело, сержант?»
«Он говорит, у него что-то не ладится!»
Сержант вцепился в руку помертвевшего от страха техника, как собака в кость.
«Батарейка, сэр!» – прохныкнул солдат. «Села, сэр! И замыкание!»
«Ясно, саботаж. Сержант, арестуйте его, на рассвете расстрелять!» Сержант ухмыльнулся, техник застонал. Я приблизил к нему лицо и процедил сквозь зубы.
«Или тебе хватит 60 секунд, чтобы починить прибор?»
«Так точно, сэр, я все сделаю, все исправлю!»
Он затопал прочь, огорченный сержант следом. Я был доволен тем, как вжился в роль, хотя знал, что утром себя возненавижу. Вскоре к нам прибыло подкрепление. Вернулся майор и распределил полицейских вокруг театра. Двоих он поставил возле Мортона. Глядя на них, мой приятель дрожал, как осиновый лист, и я поспешил на помощь. «Можете открыть дверь, лейтенант. Кроме техников и сопровождающих, никого не впускать. И считайте по головам всех входящих и выходящих». Под окрики сержанта обыск театра закончился без проволочек. Когда техники грузили свой скарб в грузовик, подъехала первая машина с начальством.
«Каковы результаты, сержант?» – спросил я.
«Куча пивных банок и тому подобного хлама. Все чисто, капитан».
«Отлично, уберите солдат с глаз долой, но не отпускайте и держите неподалеку. Они могут понадобиться».
«Что происходит?» – спросил Мортон.
«Хороший вопрос. Большое, тайное и очень внезапное заседание. Взгляни на тех типов, что выходят из машины. У них звание не ниже штаб-офицерских».
«Раз так, надо уносить отсюда ноги».
«Зачем? Где ты найдешь более надежное укрытие? Мы же охрана. Никто нас не заподозрит. Посмотри, вон на того. 9 звездочек на погоне. Крупная шишка. А тот, что рядом, вырядился-то как? Странная форма, впервые такую вижу. Наверное, спецвойска какие-нибудь».
Офицер обернулся, и я увидел серебряный череп на его погоне. Другой такой же череп блестел над козырьком кепи. А под козырьком знакомые глаза.
«Капитан Гард! Бывший капитан Венянского торгового корабля! Человек, из-за которого погиб слон!»
«Стой здесь!» — велел я Мортону и отошел в тень. Как только Гард направился к парадной, я двинулся на перерез и оказался у него за спиной, когда он подошел к майору.
«Генерал Зеннер, почти все на месте!» — услышал я слова майора, проходя мимо.
«Когда придет последний, сообщите мне и заприте дверь».